Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Витаутас Ландсбергес о России и Литве через четверть века после кровопролития в Вильнюсе. Турция размышляет об альтернативных поставщиках углеводородов. США, Иран, Саудовская Аравия и Россия. Урегулирование в Сирии становится все более сложным. И подробности королевского судебного процесса в Испании. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Литве в эти дни вспоминают события 25-летней давности, открывшие дорогу развалу Советского Союза. В ответ на провозглашение Литвой независимости советское руководство применило вооруженные силы в попытках восстановить социалистический порядок. 11-13 января в столкновениях с армией в Вильнюсе погибли 14 человек, 150 получили ранения. Бывший в то время председателем Верховного Совета Литвы Витаутас Ландсбергес, гость обозревателя Белорусской службы радио «Свободы» Анны Соус, автора проекта «Россия и я», серии интервью с 12 лидерами постсоветских стран.
Господин Ландсбергес, мы находимся сейчас в знаковом для Литвы месте, в музее памяти 91 года, января 91 года. И тогда литовцы заплатили высокую цену за независимость. Недавно второй президент Украины Леонид Кучма сказал, что за независимость всегда нужно быть готовым платить, когда нужно, кровью. И вот эту мысль продолжил российский политик Григорий Явлинский. Он сказал, что свобода стоит дорого, а свобода от России еще дороже. Как вы считаете, цена независимости от России через 25 лет сейчас так же высока, как была 25 лет назад?
Эта цена меняется не только в объемах, но и в расцветке. Нам угрожали на подступах еще к провозглашению восстановленной независимости, что от нас потребуют таких выплат, либо долгов Советскому Союзу, что мы никогда не сможем себя искупить, как будто мы какие-то там взятые в залог, как будто заложники, которые себя не выкупят. А мы смотрели на ситуацию иначе. Раз нас охватили, и что бы они ни делали здесь, даже вкладывая деньги на стратегические объекты, на советизацию, на включение Литвы по всем параметрам в систему Советского Союза, это были их издержки. Это издержки империи и оккупанта. И им нечего и некому нарекать, что у них были издержки. И что мы не обязаны ничем. Наоборот, оккупант обязан нам за тот ущерб, который был причинен оккупацией. Но теперь мы видим очень конкретно, какую цену платит Украина, еще конца нет этой цене. Ну, почти что не требуют платить деньги, хотя требовали для наемников, чтобы Украина платила, чтобы выплачивала что-то там донбассовским, Захарченко или кому-то еще. Но это смешно, конечно, Украина не будет им ничего платить. Ее разрушают. И как надо будет восстановить это разрушение? Придется, наверное, платить самой Украине или западным демократиям. И с России никто не потребует. Хотя это господин Путин пришел с этими разрушениями. Никто себя не разрушал.
Вот в вашем кабинете я была и обратила внимание на то, что вот у вас на стене много карикатур, и все эти карикатуры в большей степени связаны с Россией. Например, Горбачев залазит в улей под названием «Литва», и оттуда вылетает много пчел, и ему очень тяжело. А с другой стороны, на стенке у вас в кабинете есть ваши фотографии с западными лидерами, и нет ни одной фотографии, где вы с российскими лидерами. Вот наш проект называется «Россия и я». Если бы вот как творческий человек, как искусствовед, вам надо было выбрать образ России, той России, которой она была во времена, когда вы руководили литовским государством, и той России, какой она является сейчас, какой образ бы вы выбрали?
Ну, конечно, образ той России, как, которое стремилось к демократии. Это последние годы Горбачевской перестройки, когда все больше и больше людей, мыслящих людей, поверило, что можно жить по-другому и что надо прилагать усилия к этому. Когда избирали съезд народных депутатов в Москве, это уже были выборы впервые. Ну, в определенной мере, но все-таки конкурентные выборы. И в Литве мы пошли на эти выборы как общественная политическая организация «Союдис», имеющая целью свободу и освобождение, и, конечно, перемены, реформы, изменения и образа жизни, и основ этой жизни. И мы пошли с открытой программой, и в открытые дебаты с компартией, и мы выиграли эти выборы. Мы не считали себя частью России, но мы хотели нормализировать отношения и снести в небытие сталинское преступление захвата балтийских стран, но и все последующие преступления, и имея в виду, что Россия может и даже отчасти хочет стать демократией. Это были обнадеживающие времена, и я вспоминаю российских политиков, особенно со среды демократов, с симпатией, с чувством сожаления, что это не свершилось, что силы большевистского реванша и империализма были сильнее. Они подавили эту нарождающуюся российскую демократию и повернули вспять возможный российский прогресс снова к империализму и к репрессиям и к террору. Кровопролитие идет и продолжается, и конца ему не видно. Именно во имя величия, мнимого величия Российской империи, где человек не стоит ничего, а вот территория и власть превыше всего.
Вы вспомнили некоторых российских политиков. На ваш взгляд, вот какая основная разница между тремя политиками – Горбачев, Ельцин и Путин?
Ельцин был искренним человеком, и у него было чувство чести и достоинства. Я это видел на наших переговорах. И в этих моментах, когда его соратники пытались его толкнуть на путь, ну, недобросовестный. И стоило ему напомнить: «Борис Николаевич, но мы же с вами договорились, и этого было достаточно». Это был честный человек. Потом его сбили с толку в связи с войной в Чечне. И, конечно, сбили с толку в силу его коррумпированного окружения, даже семейного. И он попал в зависимость от таких обстоятельств вокруг него и уже не смог противостоять реваншизму Российской империи. Даже сам, может быть, подался. Хотя неизвестно, что случилось, когда он на первых порах высказался и публично, что мы никогда не вторгнемся в Чечню, потому что нам бы этого никто не простил. А через 2 недели уже был сломлен и подписал указ о вторжении. Когда-нибудь историки докопаются, кто был настоящей властью, насильничающей над президентом.
Если говорить о событиях, о других вторжениях, о событиях недавних лет, вот у меня ваша книга «Украина Голгофа», это события Майдана. Это ваша книга, вы были на Майдане.
В этой... Ну, тут никакого сравнения нет с тем, что бы олицетворял и проводил в политике Борис Ельцин. Абсолютно немыслимо нападение на Украину. Оказывается, это возможно. И это даже приветствуется оболваненными массами россиян.
Я процитирую вас. В одном из интервью вы говорили, что Запад боится ответить России, и если такое отношение не изменится, Россия сможет продолжать бесчинствовать в Украине, а позднее в других соседних странах. Вот в Литве сейчас начался военный призыв, и, как мне кажется, в Литве очень хорошо понимают, что происходит сейчас на востоке Украины, и адекватно реагируют, совсем не так, как, например, реагируют в Чехии, в Словакии, в Венгрии. Как бы вы объяснили это? Вот Литве это больше болит, Литва это больше чувствует, то, что происходит в Украине?
В силу исторических уроков Литва умнее. Там некоторые политики позволяют себе дурачиться или прикидываться несведущими, наивными, или позволяют себя оболванивать.
Или забыли?
Ну, кое-что, конечно, и забыли. Или подались внушениям, которые были очень активны определенное время, что Россия стала совсем другой, что никогда таких вторжений не будет, как в Чехословакию, вспомнить хотя бы этого, или в Венгрию во время Венгерской демократической революции, что это ничего общего с новой Россией. А сейчас мы видим, что то же самое осталось в глубине и вышло наружу снова.
Господин Ландсбергис, вы дважды были депутатом Европарламента. Если бы вы сейчас были в руководстве Евросоюза, что бы вы предприняли для того, чтобы остановить войну на территории Украины, остановить военный конфликт?
Я бы выступил с требовательным предложением проводить мирные переговоры. Переговоры не о временном перемирии, но о мире между воюющими странами, Россией и Украиной. Потому что Россия обыгрывает тех, которые согласны быть обыгранными, будто она не воюет против Украины. Это смешно, но я полагаю, что многие западные политики частным образом смеются над такой повторяемой ложью, а публично стесняются сказать: господин начальник, перестаньте лгать. Вы там воюете, ваши наемники, ваше вооружение, даже ваши солдаты. Вы их туда посылаете, а потом сжигаете в крематориях, чтобы не надо было хоронить на родине, чтобы матери и родители не знали, где пропали их сыновья, и за что, и из-за чего. Стоит сказать, достаточно лжи. Надо жить не по лжи, как сказал Солженицын.
С бывшим председателем Верховного Совета Литвы Витаутасом Ландсбергисом беседовала моя коллега из белорусской службы «Радио Свобода» Анна Сусь. Говорит «Радио Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. 10 января Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю уничтожило свыше 220 килограммов мандаринов из Турции, изъятых в торговом комплексе поселка Иноземцево вблизи Железноводска. Такие формы приобретает санкционная война России против Турции. Но в самой Турции опасаются не за судьбу мандаринов. В Турции боятся остаться без отопления и газа и думают о том, где искать альтернативные источники энергии или альтернативных поставщиков. Страна оказалась не готова к тому, что Россия перестанет быть партнером, рассказывает Елена Солнцева.
Зима в Турции выдалась снежная и холодная. Столбик термометра не раз опускался ниже нуля. Чтобы согреться, многие турецкие семьи до сих пор отапливают свои жилища дровами и углем, которым снабжает нуждающихся правящая партия справедливости и развития. Такая гуманитарная помощь вызывает раздражение у местных оппозиционеров. Светская народно-республиканская партия обвиняет власти в попытке подкупа голосов избирателей и призывает снижать цены на газ, которые остаются одними из самых высоких в Европе. Чтобы отопить квартиру в Стамбуле зимней порой, приходится платить до $300 в месяц. Те, кому это не по карману, переходят на более дешевые виды топлива. В отдаленных рабочих районах до сих пор ставят посередине комнаты печки-буржуйки. Вот что сказал мне житель Стамбула, служащий торговой компании, 50-летний Осман.
Природный газ в бедные на энергоресурсы Турции остается большой роскошью. В зимнее время во многих домах до сих пор работают печки-буржуйки. Эти печки стали символом непростой жизни во время холодов. В Геджиконду, нелегальных бедных трущобах, которые появились в начале 50-х, в годы индустриализации, когда крестьяне потянулись в города в поисках лучшей жизни. Печки остаются единственным источником света и тепла.
Еще недавно российский газ называли спасением для тысяч турецких домов. Я помню, как в минувшем году власти утверждали, что, цитирую, «российский газ согреет каждую турецкую семью», а местные средства информации обещали подключить к газовым сетям даже самые отдаленные горные районы Турции. Действительно, российским газом отапливаются большинство стамбульских домов, большая часть важнейших экономических предприятий, которые в условиях бурного роста экономики страны испытывают острую нехватку в энергоресурсах. Турция остается главным после Германии потребителем российского природного газа. Закупки у российского монополиста «Газпром» составляют более половины всего необходимого объема – около 26 миллиардов кубометров. Российские поставщики удовлетворяли потребности турецкого рынка даже в случае экстренных ситуаций зимней порой, когда из-за резких холодов выходили из строя многие магистрали и резко увеличивалось потребление газа. В своем стремлении получить доступ к российским энергоресурсам турецкие власти не желали прислушиваться к предупреждениям со стороны Евросоюза, который выступал против слишком тесного сотрудничества с Москвой и обвинял российские власти в использовании энергетических проектов с целью шантажа на своих соседей. Власти предлагали смотреть не на Запад, а на Восток, в сторону России. Всем казалось, что дружба с богатой ресурсами страной принесет гораздо больше пользы, чем сотрудничество с Европой, которая критиковала турок за отсутствие демократии в стране и отказывала предоставить членство в Евросоюзе. Россия обещала построить надежные атомные станции, которые могли обеспечить электроэнергией тысячи фермерских хозяйств, и новые газовые трубопроводы. Дружеские отношения между странами дошли до того, что были созданы десятки совместных предприятий для реализации важных энергетических проектов. Турецкие власти дали согласие на строительство в своих территориальных водах газопровода «Южный поток» для поставок природного газа в Европу в обход территории Украины. Этот грандиозный проект мощностью около 60 миллиардов кубометров газа сулил геополитические дивиденды обеим странам. Благодаря ему турки получали право голоса в мире в вопросах поставок нефти и природного газа, а России – возможность выхода на европейский рынок, минуя строптивую Украину, с которой ведет необъявленную войну. Вот что говорит стамбульский инженер-энергетик Мурат Кылыч.
Маршрут газопровода не сильно отличался от недавнего Южного потока, который ранее был остановлен под давлением ЕС и предполагал строительство трубы напрямую в Болгарию по дну Черного моря. Трубу планировали вывести на сушу в Черноморском Самсуне, где уже находится существующая точка выхода построенного ранее газопровода «Голубой поток». Это позволяло использовать уже созданную инфраструктуру и задействовать уже обученный ремонтный и эксплуатационный персонал. Правящая партия «Справедливости» заявляла о своих амбициях превратить Турцию в крупнейший энергетический центр для поставок энергоресурсов в Европу. Заговорили об увеличении роли Турции на международной арене и о том, как страна наконец-то встала с колен после того унижения, которое испытала после развала и гибели Османской империи.
Правящая партия создала фактически монополистический рынок управления энергоресурсами страны. Мало кто имел представление, что на самом деле происходит внутри этой самой закрытой отрасли. После того, как в стране прошли досрочные парламентские выборы 1 ноября, в результате которых правящая партия «Справедливости и развития» с большим трудом сформировала однопартийное правительство, пост министра энергетики занял Бират Албайрак, зять президента страны Реджепа Эрдогана, который неоднократно летал в Кремль договариваться о цене на российское топливо с Владимиром Путиным. Последователи партии «Справедливости», ярые сторонники российских газопроводов, пугали обывателей тем, что из-за разразившегося политического кризиса между Киевом и Москвой возможна угроза остановки поставок российского газа через Украину. Без топлива мог остаться Стамбул, который получает ежедневно российский газ по украинским магистралям. Они утверждали, что в Турции нет альтернативных мест, откуда можно отбирать газ для этого крупнейшего турецкого мегаполиса. Независимый журналист, аналитик энергетического рынка Мерт Калкан.
Неподалеку от Стамбула есть газовое хранилище, в котором можно хранить до 5% необходимого газа, но его в случае энергетической голодовки хватит всего на несколько дней.
Турецкий поток обещали ввести в эксплуатацию в следующем году и затратить на строительство около 20 миллиардов долларов. Строительство газопровода торопил российский монополист «Газпром», который терпел колоссальные убытки. На «Южный поток» были потрачены около 5 миллиардов долларов. Были оплачены трубы, мобилизован флот для строительства морского участка пути, который, по данным турецких источников, до сих пор стоит в порту Бургас в ожидании начала строительства. Российские власти платили гигантские неустойки из-за полугодичного простоя судов. Очевидно, под давлением сложившихся обстоятельств «Газпром» объявил о начале строительства. Строительство морского участка пути без разрешения турок. Однако такая спешка и разразившийся после сбитого российского военного самолета политический конфликт привели к тому, что были остановлены все морские работы. Мерт Калкан, экономический обозреватель ряда центральных газет.
Турция оказалась одной из немногих стран, которая поддержала Россию в ходе политического кризиса с соседней Украиной и хотела воспользоваться сложившейся ситуацией и добиться снижения цен. Однако стороны не договорились о цене. Турция вынуждена покупать российский газ на сотню долларов дороже, чем средняя европейская цена. Турция так и не дала разрешения на проведение изыскательных работ и прокладку труб в своих территориальных водах. Власти остановили переговоры о строительстве турецкого потока, заявив, что не заинтересованы в строительстве. Заявленные сроки выглядели нереалистичными из-за падения рубля и плачевного состояния российской экономики. Проект доставки российского природного газа в Турцию был окончательно похоронен после разразившегося политического конфликта. Российские власти также заявили об остановке других крупнейших энергетических проектов.
После того, как турецкие власти сбили нарушивший их воздушное пространство российский военный самолет и Кремль ввел жесткие ответные экономические санкции, которые свели на нет все долгосрочное сотрудничество, появились сообщения о том, что Россия готовится остановить поставку газа Турции. Накануне нынешней холодной зимы такие прогнозы вселяли страх и звучали почти апокалиптически. Многие турецкие эксперты заявили, что возможное прекращение поставок газа из России станет катастрофой для экономики страны и приведет к остановке важнейших предприятий, которые сильно зависят от российского топлива. Такие негативные прогнозы не могли не сказаться на курсе турецкой лиры и имидже правящей партии справедливости, которая ранее ратовала за экономическое сотрудничество с Кремлем и рассматривала Москву в качестве важнейшего стратегического партнера. Сообщение о возможных остановках поставок российского газа ввело в панику многих людей. Вот что сказал мне прохожий Айдын, которого я встретила на Стамбульской улице.
Возможное приостановление поставок газа из России скажется на многих сферах жизнедеятельности страны, промышленности, жилье, и ударит по самым густонаселенным регионам Турции, таким как регион Мраморного моря и Центральная Анатолия, что в свою очередь углубит экономический кризис. В случае остановки поступления газа из России у Турции может не найтись альтернативного источника энергии.
А стамбульская служащая Айше, которую я встретила в книжном магазине, рассказала мне о том, что внимательно следит за развитием политического кризиса между Россией и Турцией. Она опасается, что в случае остановок поставок российского газа его нечем будет заменить и без тепла останутся тысячи турецких домов.
Мои соседи запасаются одеялами и одеждой. У нас есть альтернативы – сжиженный газ, но мало газовых хранилищ. Власти не стали запасать газ, потому что доверяли России. У нас нет технической возможности самостоятельно обрабатывать и запасать такое количество топлива.
Центральная оппозиционная газета «Джумурет» также считает, что сохраняется высокая вероятность прекращения газовых поставок со стороны России. Цитирую. «Холодные времена еще впереди. В данный момент суточное потребление газа здесь составляет порядка 150 миллионов кубометров. В особо холодные дни в прошлом году потребление потребление достигло 230 миллионов кубометров в сутки, что привело к существенному сокращению подачи газа некоторым промышленным предприятиям. «Газпром», возможно, не позволит себе прекратить газовые поставки в Турцию и пошатнуть имидж надежного международного поставщика. К тому же в период стремительного падения цен на нефть Россия не может отказаться даже от копейки, полученной от продажи нефти и газа туркам, поскольку эти доходы являются главным и единственным источником сырьевой экономики страны. За каждый непредоставленный Турции кубометр природного газа она будет вынуждена выплатить неустойку. Но в случае обострения политического конфликта Россия может пойти на мелкие пакости и станет вставлять палки в колеса, например, создавать так называемые технические помехи в области газотранспортной инфраструктуры, обеспечивающие поставки природного газа из России в Турцию. Конец цитаты. В качестве альтернативы российскому газу сегодня рассматриваются даже самые необычные проекты. Например, мэрия юго-восточного экономически развитого Газиантепа вполне серьезно обсуждает возможность использования скорлупы фисташек для обогрева жилищ. Власти намерены построить целый экологический район около южных областей Турции вдоль сирийской границы, который будет обогреваться за счет сжигания скорлупы фисташек, которые в обилии растут в области. Многие сожалеют о том, что правящая партия уделяла слишком мало внимания так называемым возобновляемым источникам энергии. Власти Анталии ранее обещали, что около 80% жилого сектора этого самого солнечного региона страны будут обеспечивать себя энергией. Были созданы новые проекты домов, которые позволяли использовать энергию солнца для освещения, отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования. Предсказывали, что жизнь в таких домах будет малозатратна. Плата за электроэнергию в десятки раз ниже, чем в Стамбуле. Однако большинство этих проектов так и остались на бумаге. Вот что говорит стамбульский инженер-энергетик Мурат Кылыч.
Власти не слишком серьезно отнеслись к этим дорогостоящим проектам. Не хватало специалистов. До сих пор в Анталии на пустующих полях пылятся параболические зеркала, которые потихоньку растаскивают местные жители для хозяйства. А ведь на это были потрачены сотни тысяч долларов. С другой стороны, инвесторы в сферу возобновляемой энергии высказывают беспокойство по поводу медлительности турецкого правительства относительно приватизации энергетического рынка. 4 года назад в Турции был принят закон о возобновляемой энергии с целью интеграции в нормативную систему Европейского Союза. Но тарифная структура, предоставляющая правительству около 5 евроцентов за киловатт в час, воспринимается многими инвесторами без энтузиазма. Эта цифра гораздо ниже, чем в других европейских странах.
Чтобы снизить зависимость от российского газа, многие предлагают делать ставку на иранский и азербайджанский газ, который может стать главной альтернативой политически ангажированным газовым российским проектам. Соглашение о поставках газа из месторождения Шах-Денис подписано уже давно, но сейчас было ускорено европейскими странами из-за поиска альтернативы российским источникам. Пропускная способность трубопровода составит более 15 миллиардов кубометров в год, часть из которых будет поставляться в Турцию, а остальное – в Европу. По утверждению турецких властей, более 1000 километров газопровода пройдут по 20 турецким провинциям и внесут большой вклад в развитие страны. Однако азербайджанские руководители очень осторожны и не хотят портить отношения с Россией, даже несмотря на украинский кризис. К тому же разработки газового месторождения ведет азербайджанская национальная нефтяная компания из доходов от продажи нефти, цены на которую резко упали, что привело к временной приостановке работ. Насколько негативными будут последствия от падения цен на нефть, никто не знает. Независимый стамбульский журналист Джем Алтын считает, что вряд ли можно говорить о скором воплощении в жизни этого проекта.
Уже 20 с лишним лет идут разговоры о том, что Азербайджан может стать для России серьезным конкурентом по газу в Европе. Однако ВОЗ и ныне там. Отношения между Москвой и Баку остаются довольно дружественными. Азербайджанские руководители очень осторожно высказываются на тему усиления конкуренции с Россией, даже с началом украинского кризиса.
Соседний Иран поставлял в Турцию до 10 миллиардов миллиардов кубических метров топлива и обещает в случае достижения договоренности удвоить количество поставляемого топлива. Однако, возможно ли тесное экономическое сотрудничество с этой исламской страной? Иран остается довольно замкнутым государством. Действуют экономические санкции, которые не позволяют вести бизнес с Исламской Республикой из-за подозрений относительно ее тайной ядерной программы. На энергетический сектор страны по-прежнему очень сильно влияет религиозный характер иранского государства. Даже после частичной отмены санкций потребуются значительные средства для обновления и реконструкции компрессионных станций и строительства новых трубопроводов, в частности в пограничном городе Тебриз. К тому же существующие газовые контракты с Ираном обходятся слишком дорого турецкой казне. Оппозиционные депутаты от Народно-республиканской партии обвиняют правящую партию в личной заинтересованности и нерациональном расходовании бюджетных средств и заявляют, что за подписанные газовые контракты высшие государственные чиновники якобы расплачиваются с иранскими властями золотом из государственной казны, чтобы избежать наказания за невыполнение международных санкций. Преподаватель Стамбульского финансового лицея Мехмед Каан.
Цена иранского газа кажется явно завышенной. Анкара подала по этому поводу иск в международный арбитраж. Процесс в международном арбитражном суде по иску Турции к Ирану по ценам на поставляемый газ должен быть завершен до конца года. Иранский газ обходится нам в $500 за 1000 кубометров, значительно дороже российского и азербайджанского газа, который стоит около $330 за 1000 кубов.
Турция лихорадочно ищет новых газовых поставщиков. В ноябре, после того, как Анкара сбила российский бомбардировщик, турецкие власти возобновили контакты с израильскими властями, которые были заморожены в 2011 году, после того, как Израиль отказался принести извинения за гибель турецких граждан во время штурма турецких кораблей, входивших в так называемую флотилию «Свободы», которая пыталась прорвать блокаду сектора Газа с гуманитарным грузом. После этого Турция отозвала из Израиля посла и заморозила все военные и торговые контакты. Теперь страны обмениваются послами. Очевидно, что все правовые претензии в адрес Израиля будут сняты. Существуют договоренности о строительстве подводного газопровода, соединяющего крупнейшее израильское месторождение Левиафан и Турцию. Такое неожиданное сближение еще больше укрепит отношения Анкары с ключевым союзником США в регионе и еще больше сблизит турок со своими партнерами по НАТО, говорит мне стамбульский оппозиционный журналист Джем Алтын.
Если мы будем двигаться в этом направлении, это обрадует США и позволит Турции добиться своих целей в НАТО. В свою очередь, Израиль стремится укрепить свои связи в области безопасности и экономики с арабскими и мусульманскими странами, поскольку процесс мирного урегулирования конфликта с палестинцами ни к чему не привел. Израиль будет выполнять одно из главных требований Турции, а именно требование о снятии морской блокады с сектора Газа.
Напряженность в отношениях между Турцией и Россией поставила под вопрос строительство первой в Турции атомной станции. Тендер на строительные работы первой турецкой атомной станции в городе Мерсен на побережье Средиземного моря российские компании выиграли в сентябре 2008 года. Поначалу турки обещали гарантировать закупки электроэнергии по цене чуть более 21 цента за киловатт, затем цена была снижена до 15 центов. После введения жестких антитурецких санкций российскими властями появились сообщения о том, что строительство на время отложено. В ряде крупных турецких городов прошли акции протеста с требованием запретить строительство опасного объекта на территории Турции. Участники акции потребовали закрыть эту главную стройку страны и отправить российских рабочих домой после того, как Москва решила выставить турецких рабочих, что привело к банкротству многих турецких фирм и оставило без работы тысячи турок. К тому же многие специалисты заявили, что в новых политических и экономических условиях, когда страны находятся в таком конфликте, невозможно доверить эксплуатацию важного ядерного объекта в самом центре страны российским специалистам. Однако эксперты считают, что российские власти вряд ли откажутся от этого важного объекта, на который уже затрачено более $3 миллиардов, несмотря на все призывы ограничить экономическое сотрудничество с Анкарой. Турецкие средства информации сообщают, что работы по строительству АЭС идут полным ходом. В то время как Кремль развернул антитурецкую пропаганду внутри страны, российские чиновники продолжают проводить прибыльные тендеры для турецкого проекта АЭС.
Об опасениях по поводу российского газа в Турции рассказывала Ева Мисус. Радио «Свобода». Продолжение политики. Война в Сирии остается главной проблемой внешней политики США. Нью-Йоркский совет по международным отношениям организовал дискуссию экспертов о нынешнем положении в Сирии и о том, что должны делать США, чтобы добиться поставленной цели – прекращения огня и начала процесса урегулирования. Если по первому вопросу оценки совпали, то по второму обнаружились серьезные разногласия. За дискуссией следил Владимир Абаринов.
После единогласного принятия Советом Безопасности ООН резолюции, в которой изложены принципы и сроки сирийского урегулирования, у многих создалось впечатление, что процесс пошел. Но это впечатление обманчивое. У заинтересованных сторон сохраняются серьезные разногласия, а главное положение в стране остается исключительно сложным и не внушает оптимизма. Дискуссию открыл обзором событий последних месяцев Пол Пиллар, бывший сотрудник разведки, а ныне исследователь Джорджтаунского университета.
Сирийская гражданская война идет уже пятый год. Все началось в 2011 году, когда протесты превратились в войну. Положение на фронтах находится в настоящий момент в мертвой точке. Там по-прежнему гибнет много людей, но ни одна из многочисленных сторон этого конфликта, похоже, не в состоянии одержать победу или добиться чего-то вроде нее. Несколько месяцев назад мы, возможно, пришли бы к выводу, что режим проигрывает войну, но военное вмешательство России, которое началось в конце сентября, положило этому конец. Для Путина это вмешательство преследовало несколько целей. Некоторые из них не имели ничего общего с Сирией, но, безусловно, одной из них было укрепить режим. И при помощи авиаударов русские, я думаю, решили эту задачу, по крайней мере, на короткий срок. На карте, показывающей нынешнее положение в Сирии, видно, что режим по-прежнему контролирует коридор, который проходит с севера на юг и включает Дамаск и несколько других крупных городов, такие как Хомс и Хама, а также северо-запад страны. Это оплот алавитов, главная опора режима. Значительные территории заняты, хотя борьба за них продолжается оппозиционными группировками. Некоторые из них расположены на юго-западе и подходят к голландским высотам. Обширная территория находится под контролем оппозиции на северо-западе. Наибольшая активность в этом регионе проявляет, пожалуй, фронт Аль-Нусра, отделение Аль-Каиды в Сирии. Исламское государство, ИГИЛ или Даиш контролируют территорию вдоль Ефрата, который протекает с юго-востока страны до турецкой границы. И, наконец, на севере существенные территории граничат. С Турцией контролируются сирийскими курдами. Оппозиция разобщена. Она состоит из сотен группировок, а некоторые насчитывают их тысячи. Они образуют различные союзы, коалиции и коалиции союзов. Состав этих коалиций постоянно меняется. Есть коалиция, называемая «Армия завоеваний». Ее поддерживают Катар, Саудовская Аравия и Турция. Но есть и другие группировки. Что касается ИГИЛа, то он за последний год как терял, так и приобретал территории. Он продвинулся в центре страны, захватил Пальмиру, но при этом отступил перед курдами на севере. С учетом положения в Ираке, где ИГИЛ однозначно терпел поражение в прошлом году, в целом его территория в течение прошлого года сократилась.
От анализа военной ситуации Пол Пиллар перешел к переговорному процессу.
За последние несколько месяцев многосторонняя дипломатия активизировалась. Существует так называемый Венский процесс, начавшийся в конце октября конференции в Вене, на которой была учреждена международная группа поддержки Сирии. Вторично эта группа встретилась в ноябре. Пока они договорились в принципе о том, что необходимо добиваться прекращения огня и политического урегулирования, но в детали не вдавались, потому что детали, такие как судьба Асада, еще не согласованы. Были и другие события на дипломатическом фронте. В Саудовской Аравии в прошлом месяце прошла встреча представителей многих оппозиционных группировок. Режим Асада и Россия объявили эту встречу недостаточно представительной, потому что на ней, дескать, отсутствовали легитимные оппозиционеры. Но, по крайней мере, участники этой встречи пришли к согласию о том, что Асад не обязательно должен оставить пост до переговоров. Однако они по-прежнему настаивают на том, что он должен уйти до того, как начнется процесс реального урегулирования. И, наконец, 18 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, которая закрепляет договоренности, достигнутые в Вене, настоятельно призывает к прекращению огня, поручает специальному представителю Генерального секретаря ООН заняться этим вопросом и устанавливает срок в 6 месяцев для достижения временного политического соглашения. И последнее, относительно напряженности, возникшей между Саудовской Аравией и Ираном в связи с казнью шиитского клирика, за которой последовал разрыв дипломатических отношений. Ясно, что ничего хорошего тут нет, особенно учитывая тот факт, что одним из реальных прорывов совещания в Вене было присутствие саудовцев и иранцев за одним столом переговоров. Их впервые удалось усадить за этот стол, и они участвовали в серьезной дискуссии. Тем не менее, я бы не слишком тревожился по поводу последних событий. На самом деле, эти события не выходят за пределы уже известной нам вражды между этими двумя соперничающими режимами.
Полу Пилору сразу же возразил эксперт Гудзоновского института, в прошлом сотрудник Совета национальной безопасности США Майкл Доран.
Мы усадили саудовцев и иранцев за один стол, но дорого заплатили за это. Ценой стал значительный сдвиг нашей собственной политики. Мы фактически отказались от условия о том, что Асад должен уйти. Ведь в Сирии идут одновременно две войны. Война против Асада и война против группировки «Исламское государство». В войне против Асада мы сблизились с русскими и иранцами, поскольку отказались от требования ухода Асада. Мы отодвинули срок его ухода в будущее на 18 месяцев. И теперь Обама получил возможность уверенно говорить о координации или разрешении спорных вопросов с русскими и иранцами, потому что нас больше не разделяет вопрос о судьбе Асада. Так что объективно это уступка Ирану и России. Это обеспечило участие иранцев, но привело в раздражение саудовцев в Вене. Думаю, что трение между Саудовской Аравией и Ираном, которое мы сейчас наблюдаем, это развитие их конфликта по поводу Сирии. Сирия – это главный вопрос. Саудовцы не могут позволить себе прямой конфликт с нами по этому вопросу, поэтому они сели за стол и сказали, мы будем играть с иранцами честно, но они не будут. И иранцы не стали.
Третий участник дискуссии – Филипп Гордон, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, бывший специальный помощник президента по делам Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива.
С тех пор, как в августе 2011 года президент впервые сказал, что Асад должен уйти, политика США заключалась в том, чтобы укрепить и поддержать оппозицию, которую мы определили как умеренную. Мы делали это различными путями, политическими, военными, с тем, чтобы эти группировки могли объединиться и стать достаточно сильными для того, чтобы вынудить режимы его покровителей, Иран и Россию, приступить к дипломатическому регулированию, которое включало бы и переходный период после ухода Асада. Такой была объявлена цель политики США, и ее 4 года поддерживали европейцы и наши партнеры в Персидском заливе. Но факт заключается в том, что эта политика не сработала, потому что Асад не вступил в переговоры о переходном периоде. Когда летом 2012 года мы с русскими в Женеве согласовывали коммюнике, где было сказано, что необходимо сформировать переходный орган управления, который будет в полном объеме осуществлять полномочия исполнительной власти, и что сформирован он будет на основе, цитирую, взаимного согласия, все понимали, это дипломатический жаргон, означающий, что надо найти способ обойтись без Асада, учредить переходное правительство без него. Это по-прежнему остается политикой США сегодня. Найти пути оказания поддержки и объединения умеренной оппозиции, чтобы она могла настаивать на политическом урегулировании. Майк прав. Со временем концепция переходного периода изменилась, потому что не сбылись первоначальные надежды, особенно радужные на волне арабской весны. Надежда на то, что все произойдет сравнительно быстро и радикально. Асад и его режим будут свергнуты, и настанет нечто лучшее. С течением времени становится ясно, что Иран и Россия намерены поддерживать режим, и что режим никуда не собирается уходить. И дипломаты стали искать другие сценарии перехода, которые могут быть более достижимыми в отсутствии самого желательного варианта.
По мнению Майкла Дорана, Соединенным Штатам следует прекратить политику уступок России и Ирану и вернуться к более твердой позиции в отношении Асада.
Думаю, мы должны все делать совершенно иначе. Мы действуем в рамках суровых ограничений. Русские и иранцы вмешались в сирийский кризис на стороне режима, а со стороны Соединенных Штатов соразмерного ответа нет. Президент Обама в мае 2014 года объявил о программе обучения и вооружения оппозиции объемом в 500 миллионов долларов. Но он наложил на эту программу политические ограничения. Обучать можно было лишь тех, кто будет воевать с группировкой «Исламское государство», но не с Асадом. И сколько человек в итоге прошли подготовку по этой программе? 4, 5? То есть никого мы не готовим. Таким образом, с точки зрения наших суннитских союзников в регионе, мы склоняемся на сторону России и Ирана. Мы работаем в военном отношении с курдами в Сирии, которые непосредственно связаны с рабочей партии Курдистана в Турции. Так что здесь мы ничего не выигрываем. У нас коалиция, состоящая из 65 стран. Она уже год воюет и не может победить 20-30 тысяч человек, передвигающихся на пикапах, потому что у нас нет союзников-суннитов. Поддерживая курдов, мы отталкиваем от себя турок. Мы отталкиваем Саудовскую Аравию, потому что сближаемся с иранцами и русскими. И мы не обучаем и не вооружаем оппозицию. Мы не можем победить без союзников-суннитов. Это главный вопрос, который мы должны решить.
Майкл Доран уверен, что события в Ираке имеют второстепенное значение по сравнению с сирийскими.
Центр тяжести находится в Сирии. Она важнее, чем Ирак. Это проблема, касающаяся всех в регионе. И наша позиция по Асаду имеет решающее значение для мобилизации суннитской оппозиции ИГИЛу и Асаду. Эти две вещи взаимосвязаны. Надо убедить всех, что мы всерьез настроены избавиться от Асада.
Филипп Гордон полагает, что оценка Майкла Дорана чрезмерно резкая, но Доран остался при своем мнении.
Могу внести ясность в один момент. Майк сказал, будто я сказал, что мы не поддерживаем оппозицию. Соединенные Штаты поддерживали и поддерживают оппозицию. Программа Министерства обороны по обучению и вооружению оппозиции, которую вы упомянули, не состоялась, вы абсолютно правы, потому что она была направлена против Исламского государства. А где же взять желающих воевать с ним? Но Соединенные Штаты последовательно поддерживают и другое крыло оппозиции. Мы не раскрываем детали, но администрация это делает. Я просто хочу, чтобы это было совершенно ясно.
Только одно замечание на эту тему. Когда Путин вмешался в войну, он бомбил отряды, обученные ЦРУ. И как мы отреагировали? Первыми же его целями стали оппозиционные группировки, с которыми работали Соединенные Штаты. На турецких границах он атаковал туркмен. Это ведь не исламское государство, верно? У нас есть союзник по НАТО, поддерживающий туркмен на границе. Он их атаковал. И какова наша позиция?
Это были фрагменты дискуссии в Совете по международным отношениям, в которой участвовали ведущие американские эксперты Пол Пиллар, Майкл Доран и Филипп Гордон.
За дискуссией в Нью-Йоркском Совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». Сестра короля Испании Филиппа VI, 50-летняя инфанта Кристина, мать четверых детей, оказалась на скамье подсудимых из-за предполагаемого участия в коррупционном скандале, связанном с ее мужем. Впрочем, считается, что суд в ближайшее время освободит ее от всех обвинений. В юридических кругах Испании и в обществе в целом отношение к процессу над инфантой неоднозначно, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Громкое судебное разбирательство, начавшееся 11 января в городе Пальма-де-Мальорка, Балиарские острова, может продлиться до июля. Информация об этом процессе в последние дни неизменно занимает первые полосы газет. Инфанта Кристина – единственная представительница королевского рода испанских бурбонов, оказавшаяся на скамье подсудимых за всю 300-летнюю историю династии. Расследование скандала вокруг деяний ее мужа Иньяки Урдангарина, к которому, как утверждает следствие, она причастна, велось 7 лет. Теперь суду предстоит заслушать, помимо проходящих по делу 18 обвиняемых, их адвокатов, государственных и общественных обвинителей, еще и 363 свидетеля. На процессе аккредитовано 600 журналистов. Безопасность обеспечивают 200 полицейских. Вот мнение об этом деле политического обозревателя газеты «Паис», самый читаемый в Испании, Иньяки Габилондо.
Это недостойное дело, которое вызывает глубокое сожаление и недоумение. Суд решит, являются ли поступки, совершенные его фигурантами, преступлением. А мы пока можем дать этому делу лишь моральную оценку. Трудно даже представить, что взрослый человек, я имею в виду Урдангарина, может проявить подобную безответственность. Похоже, он забыл, кем является, и решил поиграть с огнем, при этом не думая, что от устроенного им пожара может пострадать государственная система. Безусловно, монархия получила от этого деятеля предательский удар, о чем мы все можем лишь сожалеть.
Урдангарин, в прошлом профессиональный гандболист, обвиняется в хищении фондов организации под названием «Институт НООС», которую он создал и которой руководил. В ее функции входило содействовать развитию спорта в Испании. Однако, как отмечает председатель занимающегося борьбой с коррупцией профсоюза юристов «Чистые руки» Мигель Бернар, спонсорская помощь, которую получала организация, присваивалась Урдангарином.
Институт НООС формально является общественной некоммерческой организацией. Ему поступала финансовая поддержка от региональных администраций Балиарских островов, Валенсии и Мадрида, а также от частных спонсоров. Однако деньги не шли на спорт. Они незаконно переводились на счета фирмы по продаже недвижимости «Айсон», владельцами которой являлись Урдангарин и Инфанта. Система, созданная семейной парой, работала слаженно. Все эти деяния настолько очевидны, а доказательства вины Инфанты настолько убедительны, что ей не удалось избавиться от начавшегося судебного процесса.
Считается, что Урдангарин в общей сложности похитил 6 миллионов евро, что наказуемо 19 годами тюрьмы. В ходе работы над материалами дела следователь Балиарской судебной палаты Хосе Кастро выяснил, что муж Инфанты, пользуясь своими семейными связями, оказывал сильное давление на региональную администрацию с целью пополнения фондов института НОС. Что же касается его подельников, то они помогали не только выбивать фонды, но и отмывать похищенные суммы, составляя ложную финансовую отчетность. Королевский зять свою вину не признает. Вот его заявление для прессы.
Я предстаю перед судом, чтобы доказать мою невиновность, мою честность и адекватность моей профессиональной деятельности. В эти последние годы я трудился с полной ответственностью, принимал правильные решения в атмосфере полной гласности. Теперь я хочу добиться правды и доказать правомерность моих действий.
В материалах, собранных следователем Кастро, отмечается, что инфанта Кристина входила в руководящий совет НООС, а на многих фальшивых финансовых документах «Айсон» стоит ее подпись. Эта фирма продажей недвижимости не занималась и служила лишь инструментом для легализации похищенных фондов. Кристина, как считает Хавьер Нарт, независимый юридический эксперт, в прошлом судья, не только была в курсе всех финансовых махинаций своего супруга, вольно или невольно помогала ему, но и пользовалась украденными деньгами. Так, на средства спонсоров Инфанта отправлялась в туристические поездки за границу, приобретала картины для своего особняка в Барселоне и даже содержала домашнюю прислугу, супружескую пару из Румынии. Все это, по мнению Хавьера Нарта, позволяет назвать ее соучастницей преступлений Урдангарина. Он также обращает внимание на моральный аспект проблемы.
Похоже, что когда Инфанта совершала вместе с мужем правонарушение, она была полностью уверена, что стоит над добром и злом, и что живет в ином измерении, чем все остальные граждане страны. Поэтому она даже не особо скрывала свои деяния. А зачем их скрывать? Ведь ей наверняка казалось, что никто не посмеет поставить эти деяния под сомнение, учитывая ее происхождение и положение в обществе. Нет сомнений, что она была участницей всего, что связано с делом института НООС.
Между тем, прокуратура еще на стадии предварительного следствия не нашла в деяниях Инфанты состава преступления, а впоследствии не предъявила ей никакого обвинения. При этом прокурор Педро Орач обосновал свою позицию показаниями самой Кристины. Она утверждает, что подписывала финансовые документы, не вникая в их содержание, поскольку доверяла мужу, который вел все финансовые дела семьи. А общественные деньги Инфанта тратила, полагая, что речь идет о средствах, честно заработанных супругом. Позиция прокуратуры вызвала критику у некоторой части общества, которая полагает, что государственный обвинитель просто-напросто выслуживается перед монархией. Говорит депутат парламента от центристской партии «Союз прогресса и демократии» Роса Диес.
Мою парламентскую группу крайне беспокоит ситуация, возникшая вокруг института НООС, и особенно позиция прокуратуры в этом вопросе. Действия прокурора Арача нам представляются скандальными. Ведь он не ограничивается тем, что не видит никакой вины в поступках Кристины. Он выступает прямо-таки в роли ее адвоката, уберегает от любых обвинений. Речь идет о беспрецедентном случае, когда прокурор пытается опровергнуть факты, приведенные следствием, чтобы выгородить обвиняемую.
Известно, что Инфанта попала на скамью подсудимых лишь по частному обвинению общественности, уже упомянутого профсоюза «Чистые руки». Обвинение поддержал следователь Кастро, вступивший в острое противостояние с прокуратурой. Профсоюз потребовал для Кристины 8 лет тюрьмы. По испанским законам суд имеет право проигнорировать частное обвинение, если оно не поддерживается прокуратурой. Что касается прокурора Педро Оранча, то на первом же заседании суда он вновь потребовал освободить королевскую сестру от любых обвинений. Роса Диес полагает, что тем самым он оказывает дурную услугу и монархии, и государству в целом.
Мне кажется, что прокурор перешел границы дозволенного. Если он пытается таким образом оказать услугу монархии, то сильно ошибается. Его действия наносят огромный ущерб государственной власти, которая может быть заподозрена обществом в попытках выгородить инфанту, используя прокуратуру. И это нас весьма беспокоит, поскольку здесь затрагиваются честь и достоинство высшей властной структуры в лице монарха. Наше общество не может принять подобную позицию. С точки зрения демократии, она неприемлема.
Позиция депутата Росы Диес и всех тех испанцев, кто считает, что инфанта Кристина не должна избежать наказания, основывается на том, что в условиях демократии перед законом все равны. Впрочем, многие испанцы, хотя и разделяют этот принцип, все же жалеют королевскую дочку, полагая, что она вовсе неумышленно нарушала закон и стала жертвой обмана вороватого мужа, а посему ее вполне можно простить.
О процессе по делу мужа 50-летней инфанты Кристины рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.